Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайший час нашей программы. В Северной Осетии арестован правозащитник.
Руслан Макаев признан виновным по статье 20.18 «Организация блокирования транспортных коммуникаций». Он помещен на 7 суток в следственный изолятор.
Рамзан Кадыров больше не хочет быть президентом.
Пресс-секретарь Кадырова, например, не исключает, что новая должность главы Чеченской Республики будет называться имам.
Что использовать на Кавказе? Кнут или пряник?
На кнут любой кавказский народ может ответить так, как Чечня ответила.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: известный грузинский поэт и общественный деятель Ираклий Кокабадзе арестован в Тбилиси. На Украине 3 оппозиционных телеканала провели предупредительную забастовку. Сегодня 65-я годовщина капитуляции Японии во Второй мировой войне. Известный грузинский поэт и общественный деятель Ираклий Кокабадзе, до последнего времени проживавший в США, был арестован на улице Джорджа Буша в Тбилиси в ходе акции с требованием переименовать ее и приговорен к штрафу в размере $217. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Грузинские поэты во главе с Ираклием Кокабадзе облили баннер с изображением предыдущего президента США черной краской и потребовали переименовать улицу Буша в честь великого американского поэта Уолта Уитмена. Кокабадзе неоднократно обвинял Джорджа Буша в развязывании кровопролитных войн в Ираке и Афганистане, а грузинские власти в том, что они шли в фарватере его политики и развязали войну в Южной Осетии. Полиция потребовала открыть проезжую часть дороги и прекратить акцию, но Кокабадзе начал читать стихи, в которых президент Саакашвили и министр внутренних дел Мирабишвили названы, цитата, «собаками». После этого полицейский патруль и задержал Ираклия Кокабадзе. Тбилисский городской суд приговорил поэта по статье Кодекса об административных правонарушениях за злостное неповиновение полиции к штрафу в размере 400 лари. Это примерно $217. Однако Кокабадзе платить штраф не намерен и готов оспорить приговор вышестоящей судебной инстанции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На исламистских веб-сайтах в интернете опубликовано аудиообращение предположительно Аймана Аль-Завахири, которого считают вторым номером в иерархии террористической организации «Аль-Каида» гражданам Турции. Один из лидеров «Аль-Каида» призывает их оказать давление на власти страны с тем, чтобы вынудить их разорвать дипломатические отношения с Израилем и вывести войска из Афганистана. По словам Завахири, хотя правительство Турции на словах поддерживает палестинцев и даже направляет им гуманитарную помощь, в то же время оно сохраняет отношения с Израилем, включая военное сотрудничество. Отношения между Израилем и Турцией недавно обострились после инцидента 31 мая с так называемой флотилией свободы у берегов сектора Газа.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине 3 оппозиционных телеканала провели часовую предупредительную эфирную забастовку. Оппозиционные общенациональные каналы «Пятый», «ТВИ», а также крымская ТРК «Черноморская» вечером в субботу в течение часа не выходили в эфир. На экранах в это время демонстрировалась надпись на украинском и английском языках «Предупредительная забастовка 3 телеканалов в защиту свободы слова на Украине», рассказывает Владимир Ивахненко.
По словам организаторов акции, такой шаг призван привлечь внимание общества к попыткам власти уничтожить свободные СМИ, свернуть демократию и установить тоталитарную форму правления. 4 дня назад в Крыму было арестовано имущество крупнейшей на полуострове телерадиокомпании «Черноморская». Ее начали проверять налоговые и контрольно-ревизионные органы. Оппозиция убеждена, что власть намерена закрыть этот и ряд других критикующих ее каналов в преддверии намеченных на на 31 октября местных выборов. Ожидается, что в начале будущей недели Киевский апелляционный административный суд может под давлением принять окончательное решение о лишении части частот и лицензий 5 канала, TVI и еще 14 телекомпаний. Организаторы предупредительной забастовки подчеркивают, что в таком возможном вердикте лично заинтересован Валерий Хорошковский, глава Службы безопасности Украины и одновременно владелец группы медиакомпаний ИСЦОВ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня прибыл в Пакистан. Он посетит районы, пострадавшие от катастрофического наводнения. В результате наводнений в последние недели в Пакистане погибли около 1400 человек. Примерно 20 миллионов остались без жилья. В планах визита Пан Ги Муна встреча с руководством Пакистана и работающими в этой стране представителями ООН. На призыв ООН оказать Пакистану срочную финансовую помощь в размере 460 миллионов долларов откликнулись не все страны, а выделенные до сих пор средства едва достигают 20% необходимой суммы. Президент США Барак Обама, посетивший в субботу Флориду, заявил, что побережье Мексиканского залива открыто для предпринимательства и безопасно для туристов. Обама пообещал оказать поддержку восстановлению экономики в регионах, пострадавших от утечки нефти в Мексиканском заливе.
Я не буду удовлетворен до тех пор, пока не будет восстановлена окружающая среда, сколько бы времени на это не потребовалось. Также хочу отметить, что пляжи на всем побережье залива очищены, они безопасны и открыты для ведения бизнеса.
Сказал президент США Барак Обама. 20 апреля на нефтяной платформе компании BP произошел взрыв, 11 человек погибли. Нефть вытекала из аварийной скважины воды залива в течение нескольких месяцев. Сегодня 65-я годовщина капитуляции Японии во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года Япония заявила о своем намерении капитулировать. Это объявление было сделано через несколько дней после того, как США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросимы и Нагасаки. Тогда же началось нападение советских войск на японские вооруженные силы.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. В Ингушетии продолжают пропадать люди. Если человека увозят люди в масках, то родственники начинают поиск в правоохранительных органах. И эти поиски чаще всего приводят к успеху. А вот с пропавшими без вести ситуация остается критической. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В Ингушетии продолжают при невыясненных обстоятельствах пропадать люди. С начала августа в нашу организацию обратились родственники еще двух исчезнувших молодых людей. 24 июля в городе Карабулак выехал из дома и пропал без вести 20-летний Султан Газдиев. Четыре дня родные предпринимали самостоятельные шаги к его розыску, но так и не смогли установить его местонахождение. В настоящее время розыском пропавшего занимается милиция. 29 июля вечером в селении Сухахи вышел из дома и не вернулся 24-летний Ибрагим Мусольгов. Он намеревался совершить ночную молитву в ближайшей мечети, после этого его никто не видел. Поиски не дали никакого результата. Пропадали люди и после задержания сотрудниками силовых структур. Правда, в этих случаях похищенных находились. Так, 5 августа, рано утром, в селении Сурхахи, из дома забрали двоюродных братьев Зелимхана Муцолькова и Ибрагима Тачиева. Вооруженные люди в масках в большом количестве ворвались в дом, избили Зелимхана и Ибрагима и увезли их в неизвестном направлении. Как это водится, силовики не представились и ничего не объяснили родным похищенных. Родственники на протяжении 5 суток безуспешно пытались установить их местонахождение. Что примечательно, представители официальных властей не отрицали факта задержания, однако не могли сообщить местонахождение под надуманным предлогом, отказываясь указывать, кто, когда и куда отвез задержанных. 10 августа один из похищенных, Зелимхан Мусольков, был выброшен из машины на окраине станицы Нестеровская в сознательном состоянии. Он был сильно избит. Второй человек, Ибрагим Тачиев, нашелся 11 августа в ОВД Назрановского района. Он также был сильно избит. Но в отличие от Зелимхана Мусольгова, Тачиеву предъявили обвинение в организации схронов и причастности к НВФ. 8 августа в том же селении Сурхахи сотрудники силовых структур, проводившие обыск в доме Алихана Мусольгова, обнаружили в соседнем заброшенном огороде схрон с оружием. Был задержан 15-летний сын Алихана Мусольгова Магомед, Тут же во дворе дома Магомеда допросили. Сотрудники вели себя крайне грубо с подростком, и отец попытался заступиться за сына. Алихана ударили прикладом автомата по голове, отчего он потерял сознание. Второй раз к Алихану применили силу, когда он попытался помешать уводу сына. Магомеда увезли, не сообщив родителям, куда он будет доставлен. Только 10 августа Алихану сообщили, что его несовершеннолетний сын находится в ОВД Награновского района. В этот же день вечером подростка отпустили домой, не предъявив ему официально никаких обвинений. Родителям сказали, что Магомед проходит как свидетель по уголовному делу. Дело в том, что старший брат Магомеда, Мустафа Мусольгов, был убит 24 июля сотрудниками ФСБ при проведении спецоперации. Мустафу назвали боевиком, а схрон, который был обнаружен рядом с домом Мусольговых, приписали ему. По версии следствия, брат Мустафы, Магомед Мусольгов, знал о местонахождении схрона. Однако следователь не объяснил родителям, каким законом он руководствовался, когда двое суток удерживал в заключении несовершеннолетнего подростка, не сообщив его родителям о его местонахождении и лишая их возможности присутствовать на допросе сына. Однако не все сотрудники ингушской милиции готовы наводить порядок в республике, выходя за рамки своих полномочий. 10 августа несогласие с методами работы своего непосредственного руководства высказала большая часть личного состава ОВД по городу Карабулак. С требованиями отставки начальника городской милиции его подчиненные пришли к министру МВД республики. По некоторой информации, одна из причин, которая не устраивала карабулакских милиционеров, нежелание выполнять преступные приказы по применению насилия в отношении жителей республики.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Северной Осетии арестован правозащитник Руслан Макаев. Подробности рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Руководитель региональной общественной организации «Транспорт-А» Руслан Макаев. Вчера мировая судья Ирина Баева вынесла судебное постановление, по которому Руслан Макаев признан виновным по статье 20.18 «Организация блокирования транспортных коммуникаций». Он помещен на 7 суток в следственный изолятор. Дочь правозащитника Елена Макаева убеждена, что ее отец встал на пути местных властей в вопросе монополизации общественного транспорта во Владикавказе. Не секрет, что основным средством передвижения для горожан уже много лет остаются маршрутные такси. Этот вид общественного транспорта находится в частных руках. Муниципальный транспорт в городе переживает тяжелые времена. Троллейбусы с Владикавказских улиц исчезли. Трамваев становится все меньше и меньше. Недавно Владикавказская мэрия решила изменить положение дел в сфере общественного транспорта. 9 августа на улицах города появились автобусы. В знак протеста водители частных маршрутных такси перекрыли одну из главных улиц Владикавказа, рассказывает Елена Макаева, дочь арестованного в Северной Осетии правозащитника.
Произошло возмущение со стороны водителей-предпринимателей, которые лишаются источников дохода. Они собрались на конечной 29-го маршрута. Туда же подъезжали эти автобусы Hyundai. Мой отец оказывает правовую помощь по телефону. Когда он приехал туда, подъехали также сотрудники милиции. Они пытались спускать колеса у автомобилей участников нашей организации. Подогнали эвакуатор, хотели их увозить. Мой отец, естественно, представляя интересы этих водителей, он стал обращаться к сотрудникам для того, чтобы они это делали в соответствии с процессуальными нормами, оформляли соответствующие протоколы. 16.20 его 9 августа увезли в УВД Эристонского МО города Владикавказа. Там его продержали до 8 часов. Протокол составили только 8 часов. По административной статье 20.18 «Организация блокирования транспортных коммуникаций».
Руслан Макаев, по мнению многих моих собеседников, давно вызывает недовольство местных властей. Он организовывал акции протеста в защиту арестованной в Цхинвале преподавательницы Фатимы Маргеевой. Ныне он общественный защитник уже сына Фатимы, Дмитрия Калоева, которого арестовали весной нынешнего года. Через 6 дней в Цхинвале должен состояться судебный процесс над Дмитрием Калоевым. Теперь уже очевидно, что Руслан Макаев не сможет присутствовать на этом процессе. Среди соратников Руслана Макаева мнения разделились. Одни связывают его арест с предстоящим судебным процессом, другие эту связь отрицают. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В рубрике «Взгляд из Москвы» Александр Подробинок обратил внимание на инициативу президента Чечни о переименовании должностей глав Республик России.
«Взгляд из».
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил переименовать свою должность. Он заявил, что президент в России может быть только один, а главы республик должны называться по-другому. С этим предложением Кадыров обратился к парламенту Чечни. Он отметил, что его устраивают любые названия главы республики, кроме президента. Идею Кадырова поддержали лидеры Кабардино-Балкарии Арсен Конакоев, Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев, Ингушетии Юнус Бекевкуров и Дагестана Магомед Салам Магомедов. Президенты этих республик готовят совместное обращение в Государственную Думу России с просьбой изменить наименование руководителей республик, входящих в состав Российской Федерации. Назначенные большим федеральным президентом маленькие республиканские президенты подсуетились именно сейчас не случайно. Этой осенью Государственная Дума и так собирается утвердить унификацию названий глав регионов. Подобострастие – самое ценимое начальством черта чиновника. И здесь без исключений. Идея с переименованиями в России необычайно популярна. Немощные политики и провальные реформаторы уповают на магию названий, которая должна чудодейственным образом изменить содержание событий. Чтобы сделать милицию хотя бы законопослушной, ее надо назвать полицией. Чтобы сделать кавказских президентов идеальным орудием в руках федерального центра, их надо назвать по-другому. Конечно, нельзя сказать, что за игрой в слова нет никакой другой политической игры. Москва, верная своей идее унификации и вертикализации всего и вся, с невысказанным вслух убеждением высокой эффективности диктатуры, стремится устроить все стране единообразно и понятно для себя, чтобы легче было управлять и можно было меньше думать. Очень понятная позиция. Кавказские лидеры со своей стороны, остро ощущающие недостаток легитимности, возможно, хотели бы называться более народно, менее похоже на московских начальников. Пресс-секретарь Кадырова, например, не исключает, что новая должность главы Чеченской Республики будет называться имам. Уж какой из него имам – вопрос отдельный. Но поскольку президентом ему так или иначе не быть, то направление мыслей будущего имама вполне понятно. Можно было бы порекомендовать метущимся лидерам Российского Кавказа позаимствовать опыт Туркмении или Северной Кореи, где главы государств одновременно дети солнца, вожди нации и отцы народов. В имитационном государстве, каковым является сегодняшняя Российская Федерация, изменению формы придается такое большое значение именно потому, что содержание остается неизменным. Бурная дискуссия о правильном названии глав регионов позволит забыть об источнике власти в стране, как это следует из Конституции и как это есть на самом деле. Позволит не вспоминать об ответственности власти перед обществом. Позволит обсуждать второстепенные вопросы и похоронить до поры до времени те проблемы, решать которые сегодняшняя власть не в состоянии.
В рубрике «Взгляд из Москвы» прозвучал комментарий Александра Подробинока.
Эхо Кавказа.
Политика на Кавказе по-прежнему до сих пор базируется на силовых методах. Но вот чего больше в политических методах руководства постсоветских властей на Кавказе – кнута или пряника? Предлагаю вам послушать размышления на этот счет экс-президента Конфедерации народов Кавказа, профессора, преподавателя Кабардино-Балкарского госуниверситета Мусы Шанибова.
Только полное непонимание менталитета кавказца, его истории этих народов, борьбы этих народов. Да, кавказец по своим воспитанию, в силу там уважения там и так далее, может сдержаться. Но для кавказца кнут неприменим. Кнут вызывает обратную реакцию. Она может не проявиться сразу, но на кнут Любой кавказский народ может ответить так, как Чечня ответила. Впервые, это очень важно, я оцениваю это заслуга Медведева, что на всеобщее народное обсуждение положения о милиции представили. Это величающий пряник. Но там кнута больше, потому что по существу в этом документе абсолютно милиция будет по-прежнему независима от народа, независима от общества. И поэтому в основном это кнут, а дезавуирование в виде вот такого где-то и пряник рассказывает. Если народы Кавказа на основе равенства и использования своего менталитета, своего опыта, своей истории, своей психологии, если будет представлена возможность действовать, эти народы очень быстро решат свои проблемы. Они прежде всего упираются в политику. Народы Кавказа могут объединиться и могут решать свои вопросы, свои проблемы.
Сказал экс-президент Конфедерации народов Кавказа профессор Муса Шанибов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Начало августа для Кавказского региона стало временем для воспоминания о грузино-абхазской войне начала 90-х и российско-грузинской в 2008-м. На фоне информационного шума, не стихающего со времени пятидневной войны 2008 года, на фоне споров об адекватности действий России и правомерности действий Грузии, не прозвучал ответ на главный вопрос – почему вообще эта война стала возможной? Размышляет Мурат Гукимухов из Черкесска.
Война прошла, вопросы остались. Почему маленькая Грузия отважилась напасть на Южную Осетию, не опасаясь вмешательства со стороны России? Почему Россия, с одной стороны, так быстро и жестко отреагировала на агрессию? С другой стороны, почему Россия заранее не продемонстрировала Грузии свою готовность заступиться за Южную Осетию? Политолог из Армении Гаги Кавакян считает, что предотвратить августовскую агрессию для России не составляло труда. Напротив, Россия убедила Грузию в том, что не будет вмешиваться в операцию по так называемому наведению конституционного порядка в Южной Осетии.
Такое стойкое ощущение, что это была внешнеполитическая разыгранная игра, на которую просто поймалась Грузия. В Грузии был прецедент, когда Аджалия вошла под полную юрисдикцию Грузии с подачей внешних сил. По-моему, то же самое было обещано в Грузии на этот раз. Однако это была ловушка. В этой ловушке сыром были, к сожалению, осетины. И по времени этой атаки, и по дислокации сил, которые Грузия задействовала, в этом конфликте было ясно, что она никакого сопротивления серьезного не ожидает, а тем более какой-то ответной реакции России. Так что это была заранее в верхних дивизионах мироустройства согласованная позиция.
Это был политолог из Армении Гаги Кавакян. Малоизвестный факт рассказал Олег Тезиев, бывший министр обороны Южной Осетии, ныне житель Владикавказа. Оказывается, над Северной Осетией накануне войны летали так называемые грузинские дроны, беспилотные самолеты-разведчики, которых почему-то не сбивали. Тезиев считает, Россия хотела убедить Грузию в том, что никаких скоплений армейских подразделений на границе с Южной Осетией не происходит. По уверениям Олега Тезиева, 8 августа в 3 часа ночи на Транскавказской магистрали еще не было заметно движения российских военных, в то время как в 6 утра российская артиллерия и танки уже выдвинулись к Джаве. Судя по мгновенной реакции, российские военные заранее были готовы к подобному развитию событий. В любом случае, вне зависимости от предполагаемых политологами сценариев войны 2008 года, для кавказцев это был момент истины. Способна ли Россия защищать национальные интересы кавказцев, или им надо искать другую родину? Никто не говорит, что невступление в войну России отозвалось бы немедленным обострением на Кавказе. Речь идет о разочаровании кавказцев в России как о точке невозврата. Россия на деле продемонстрировала, что готова защищать национальные интересы кавказцев даже наперекор мировому сообществу. Вмешательство России в юго-осетинский конфликт и признание государственности Южной Осетии и Абхазии во многом списали издержки российской политики на Кавказе, такие как криминальные режимы в северокавказских республиках, непомерную коррупцию и нарушение гражданских прав населения, и даже обиду за бесланский теракт, считает житель Беслана правозащитник Виссарион Насеев.
Это же не секрет, что, в принципе, Россия, с одной стороны, называет наш совпосток, да, а с другой стороны, в Беслане устраивает такую бойню. Конечно, у людей было непонимание и неприятие, и отторжение после этого и России, и российской политики. А после войны, в январе, это напряжение, конечно же, снялось. Уже нету тех претензий к России, что Россия нас предала.
Это был правозащитник из Беслана Виссарион Асеев. С другой стороны, считает Гаги Кавакян, и Запад, как бы демонстративно он не упрекал Россию, понимает, что очень важно сохранить мир на Кавказе. Южная Осетия и Абхазия – это адекватная плата за стабильность на Северном Кавказе, в котором заинтересовано мировое сообщество.
По-моему, всему миру очень важно, чтобы Россия пока каким-то образом контролировала Кавказ, потому что неуправляемый Кавказ совершенно – это новый и страшнейший очаг напряжения, причем рядом с другими тяжелыми очагами. Это иранский, арабо-израильский. То есть эта задача тоже поспешно решалась, когда Грузию завлекали в эту ловушку.
Это был политолог из Армении Гаги Кавакян. Как бы там ни было, народ Южной Осетии спасен. И спустя 2 года на стенах Схинвальских развалин можно прочитать, написанное мелом или краской: «Спасибо Великой России». Сегодня эйфория в Южной Осетии по поводу спасения и обретения независимости уступает место болезни роста. Осетины вступают в длительный и болезненный период становления собственной политической традиции, естественно, под пристальным присмотром России. Главное здесь не повторить в очередной раз ошибки, которыми так славится Россия, способностью выигрывать войны и проигрывать мир. Мурат Гукимухов из Черкесска.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
После грузино-абхазской войны понятие «иностранный турист» практически исчезло из абхазского обихода. Но наш постоянный автор Виталий Шария на бывшем сухумском медицинском пляже, самом популярном некогда в городе, встретился со своим приятелем из Венгрии, профессором-славистом Будапештского университета, специалистом по Булгакову Ласло Халлером. Рассказывает Виталий Шария.
«Сколько было разговоров, сколько воспоминаний. И как все-таки здорово, — сказал я ему, — что в этом безумном трагическом мире есть нечто вот такое неизменное. Жара, сухумский пляж и смех загоревшего до черноты Ласло. Все так, как было 4 века назад. А вот как он сам рассказывает о том, как когда-то в далеком уже 1978 году впервые попал в Абхазию. Когда Ласло был еще студентом, жена его, преподавателя, русская, много рассказывала об этом удивительном месте Абхазии. Говорила, что это настоящий рай. И вот он решил поехать сюда.
КГБщики не знали, что делать. Они сказали, что еще не видели. Иностранец приехал без группы, без туристов, без руководителя. Разрешили жить только в гостинице Абхазия. И сказали, никаких контактов с местным населением. Очень строго приказали.
Напомню, что Венгрия относилась к категории соцстран, совсем не таких страшных, как кап-страны. И тем не менее, на самом деле Ласло Халлер подружился тогда со множеством сухумцев разных национальностей и стал приезжать сюда ежегодно, часто на все лето. Несколько раз, помню, я, как, наверное, и другие, приглашал Ласло поездки в интересные уголки Абхазии. А потом грянула грузино-абхазская война, которая, как я вчера узнал, застала Ласло именно здесь, на этом пляже. Но вот уже несколько лет Ласло снова стал постоянно приезжать сюда. Зато здесь, шутит он, у меня такое ощущение, что вся эта безлюдная полоса песчаного пляжа – моя частная собственность. Ведь в Италии, Франции или в Сочи на пляжах не протолкнуться. А в этом году он приехал еще и на презентацию, изданной в Будапеште, на венгерском языке книги воспоминаний сухумчанки Адили Абас-Оглы о временах сталинско-беевских репрессий. Адили в этом году исполнилось 90 лет. Ее дедушка, как и дедушка Фазиля Искандера, был иммигрантом из Персии. 15-летней красавицей она вышла замуж за брата жены лидера Абхазии Нестора Лакова. А потом, в конце 30-х, вместе со всей его родней попала под страшный каток репрессий. Перевод осуществила бывшая студентка Ласло Халлера, а он ей помогал. А еще я рассказал вчера Ласло, он, оказывается, не знал, что 31 июля в Будапеште открылся памятник народному поэту Абхазии Баграту Шимкову. В церемонии открытия принимали участие министр культуры Абхазии Нукзар Лого и автор бюста поэта скульптор Цира Ахва. А завтра я снова пойду на пляж. Сколько у нас есть еще с Ласло, о чем вспомнить и поговорить. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Шельфовая добыча нефти стала безопасной?
Вроде определенная работа сделана, перепроверены все технологии, но, естественно, риск большой.
Граждан Грузии будут обучать грузинскому.
Те государственные языки для страны очень важен, и как полноценные граждане Грузии все должны говорить на грузинском языке.
Новая футбольная столица Кавказа.
Я со своей стороны сказала премьер-министру, министру культуры и мэру, что УЕФА рассмотрит вопрос того, что может быть в будущем проведено в Грузии.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут в Праге, 7:30. А сейчас традиционно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Известный грузинский поэт и общественный деятель Ираклий Какабадзе, до последнего времени проживавший в США, был арестован на улице Джорджа Буша в Тбилиси в ходе акции с требованием переименовать ее и приговорен к штрафу в размере $217. Несколько грузинских поэтов во главе с Какабадзе облили баннер с изображением предыдущего президента США черной краской и потребовали переименовать улицу Буша в честь великого американского поэта Уолта Уитмена. Какабадзе неоднократно обвинял Джорджа Буша в развязывании кровопролитных войн в Ираке, Афганистане, а грузинские власти в том, что они шли в фарватере его политики и развязали войну в Южной Осетии. На исламистских веб-сайтах в интернете опубликовано аудиообращение предположительно Аймана Аль-Завахири, которого считают вторым номером в иерархии террористической организации Аль-Каида гражданам Турции. Один из лидеров Аль-Каида призывает их оказать давление на власти страны с тем, чтобы вынудить их разорвать дипломатические отношения с Израилем и вывести войска из Афганистана. По словам Аль-Завахири, хотя правительство Турции на словах поддерживает палестинцев и даже направляет им гуманитарную помощь, в то же время оно сохраняет отношения с Израилем, включая военное сотрудничество. На Украине три оппозиционных телеканала провели часовую предупредительную эфирную забастовку. Оппозиционные общенациональные каналы «Пятый», «ТВИ», а также крымская ТРК «Черноморская» вечером в субботу в течение часа не выходили в эфир. На экранах в это время демонстрировалась надпись на украинском и английском языках «Предупредительная забастовка трех телеканалов в защиту свободы слова на Украине». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня прибыл в Пакистан. Он посетит районы, пострадавшие от катастрофического наводнения. В результате наводнения в последнее время в Пакистане погибли около 1400 человек. Примерно 20 миллионов остались без жилья. В планах визита Пан Ги Муна встреча с руководством Пакистана и работающими в этой стране представителями ООН. Президент США Барак Обама, посетивший в субботу Флориду, заявил, что побережье Мексиканского залива открыто для предпринимательства и безопасно для туристов. Обама пообещал оказать поддержку восстановлению экономики в регионах, пострадавших от утечки нефти в Мексиканском заливе. 20 апреля на нефтяной платформе компании BP произошел взрыв, 11 человек погибли. Нефть вытекала из аварийной скважины воды залива в течение нескольких месяцев. Сегодня 65-я годовщина капитуляции Японии во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года Япония заявила о своем намерении капитулировать. Это объявление было сделано через несколько дней после того, как США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Москве на Триумфальной площади в воскресенье вечером оппозиция попыталась провести несанкционированную акцию в защиту Сергея Махнаткина, осужденного по обвинению на милиционера при разгоне митинга в этом месте в декабре прошлого года.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
12 августа вечером стало известно о том, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багабш отправил в отставку министра внутренних дел Атара Хеция. Официальная формулировка в связи с переходом на другую работу. В Сухуми активно циркулируют слухи о причине смещения абхазским лидером одного из своих ближайших соратников. С подробностями из абхазской столицы Семен Пегов.
Указом президента Абхазии освобожден от должности министра внутренних дел республики Отар Хеце. В официальном сообщении пресс-службы главы государства освобождение связано с переходом теперь уже бывшего министра на другую работу. Для многих в Абхазии отставка Отара Хеце стала большой неожиданностью. Событие уже обросло множеством слухов и версий. Среди них есть почти фантастические. Например, такая: главу абхазского МВД сняли из-за того, что до президента России Дмитрия Медведева дошли слухи, что во время курортного сезона в Абхазии совершается слишком много краж. Разгул преступности, одним словом. И Медведев в ходе недавнего визита в республику потребовал у Багапша, вероятнее всего беседуя на берегу за чашечкой кофе, отправить министра внутренних дел Абхазии в отставку. Сотрудники МВД в неформальных разговорах этой версии, мягко говоря, не доверяют. Между тем, на политическом олимпе Абхазии Отархеце занимал особое место, а точнее играл особую роль. Журналист, редактор сайта airabkhazia.org и достаточно близкий знакомый экс-министра Роин Агарба вспоминает о том, как повел себя Отархеце, возглавлявший 6 лет назад столичное УВД в период президентских выборов 2004 года.
У меня, и не только у меня, были подозрения, что он был один из участников того силового блока, тех министров и тех руководителей, которые фактически помогли так называемому ползучему перевороту, который Владислав Григорьевич Ардин в свое время обозначил. Можно сказать смело, что один из пассивных участников, который позволил тогда фактически захват правительственного комплекса. После этого, естественно, он был вознагражден, он был назначен министром внутренних дел.
Отархеце всегда имел репутацию достаточно жесткого человека. От него ожидали, что, заняв пост министра внутренних дел, он наконец-то наведет порядок в правоохранительных органах. Имидж жесткого человека за Отархеце закреплен до сих пор. Однако за 6 лет, которые он возглавлял министерство, особенных успехов в борьбе с преступностью добиться не удалось. Редактор сайта airabkhazia.org Роин Агарба отмечает, что деятельность МВД постоянно критиковалось в обществе, а целый ряд громких убийств, совершенных за последние пару лет, так и не был раскрыт.
Ну, связано с его, непосредственно под его руководством был его зам, Джугелия был в центре города расстрелян, дело, естественно, не раскрыто. Честно говоря, мое видение, сама система МВД требует серьезных реформ. К сожалению, Тар Михайлович не смог добиться каких-то весомых изменений в системе МВД. Коррупция достигает просто колоссальных размеров, она уже переходит за грань.
В качестве основных кандидатов на кресло министра внутренних дел по неофициальной информации рассматриваются две персоны. Это исполняющий в настоящее время обязанности главы МВД Рамин Габлая и первый зам министра по налогам и сборам Леонид Дзябжба, который в послевоенное время также руководил Сухумским УВД. Рамин Габлая многими в Абхазии не рассматривается как самостоятельная политическая фигура, а Леонид Дзябжба, напротив, несмотря на несколько советскую закалку, воспринимается как человек амбициозный и решительный. Роин Агарба характеризует Леонида Дзябжба следующим образом.
Если будет то назначение Леонида Дзябшипа, то он, да, это уже политическая фигура, это человек номенклатуры. То есть человек, который будет слепо служить им именно властям.
Если возвращаться к Отархеце, то формулировка «освобожден от должности в связи с переходом на другую работу», по мнению многих сотрудников абхазского МВД, может означать только две вещи. Либо экс-министра сделают мэром Гагры, либо секретарем Совета Безопасности. Причем последний вариант рассматривается бывшими подчиненными как более вероятный. Тем временем сам Отархеце, а также представители администрации президента от комментариев воздерживаются. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В Сухуми на этой неделе побывал президент компании «Роснефть» Сергей Богданчиков. Российская компания «Роснефть» приступает к бурению скважин на Гудаутском участке Черноморского шельфа. Как сообщил Богданчиков, деятельность «Роснефти» в Абхазии не ухудшит экологическую ситуацию в регионе. Такие же обещания в свое время давали нефтяные компании, разрабатывающие нефтепромыслы на Каспийском море. Жители Баку, между тем, не скрывают, что купаться в море в районе городской черты практически уже невозможно. Об экологической ситуации на азербайджанском морском шельфе рассказывает бакинский эколог Самир Исаев. С ним побеседовала Кетти Бочеришвили.
Сегодня, в особенности после катастрофы в Мексиканском заливе, очень много говорят о рисках при добыче нефти. Насколько велики сегодня эти риски в Азербайджане?
В принципе, технология, которая использовала BP на Мексиканском заливе и в других частях света, она почти одинаковая. Поэтому есть определенные риски для работы нефтяных компаний, где является оператором BP в Азербайджане, то же самое. Но после аварии, которая была в Мексиканском заливе, у нас правительство подошло к этому четко и попросил BP усилить контроль на производстве платформы.
Вроде определенная работа сделана, перепроверены все технологии, но, естественно, риск большой.
Эти ведь риски могут быть связаны не только с технологиями, но и с нарушением, скажем, законодательства при добыче или с какими-то природными факторами.
Я с вами вполне согласен. Когда начиналась добыча нефти на Каспии, мы этот вопрос поднимали, экологические организации Азербайджана, мы этот вопрос поднимали и поднимали не раз, что Каспий является чуткой экосистемой, и тут всякое возможное загрязнение может привести к катастрофе Каспийского моря. Учитывая то, что внутри Каспии прямо по центру проходит разлом земли, и вот тут есть возможность появления землетрясений. Это очень серьезный фактор, и мы каждый раз договорили нашему правительству и говорили сотрудникам БП, но в тот момент наш голос не был услышан, и БП начал работу. Но в последующем вроде все пошло спокойно, и никаких аварий не было, до аварии в Мексиканском заливе. И после аварии в Мексиканском заливе опять начали говорить о возможных авариях на Каспии. Такая опасность есть.
Ведь этот разлом, он никуда не делся, то есть этот фактор риска все равно существует.
Да, этот фактор риска существует, пока этот вопрос стоит. То есть работа идет, пока нету аварии, все довольны, все рады, но не дай бог случится какая-то природная катастрофа, которая может привести к большой техногенной катастрофе на Каспии. Никто не застрахован от этого. Но его остановить никак невозможно. Работа идет, потому что нефть нужна и стране, нефть нужна и БП, поэтому все пока занимаются вот только этой нефтедобычей, газодобычей, его продажей, скачиванием этих денег в экономике страны. Вот все. О природе мало кто думает пока.
Тем не менее, как-то власти прислушиваются, скажем, к экологам, к предупреждениям, как-то поддерживают их, или об этом говорить не приходится?
Нет, в какой-то период даже у властей тоже были проблемы с БП. Вот Министерство экологии добился того, что БП прекратил выбросы в Каспийское море. Там чуть дело дошло не до суда. Но потом БП послушало всем призывам Министерства экологии, и скандал был замят. Пока таких больших скандалов нету. Те требования, условия, которые ставит Министерство экологии перед оператором БП, эти все условия пока выполняются. Но дело в том, что чисто по требованиям законодательства все выполняется точно. Но опять-таки от природных катастроф и от возможных катастроф, связанных с человеком, никто не застрахован. Вот в этом вопросе мнение общественности, мнение экологической организации не выслушивают. И каждый раз нам говорят, что самый лучший способ защиты охраны окружающей среды – это прекратить добычу. Но это тоже очень серьезная экономическая проблема. Если прекратить добычу нефти на Каспии, то Азербайджан останется без средств на существование, потому что нефть пока является основным источником для финансирования инвестиционных проектов в Азербайджане.
С бакинским экологом Самиром Исаевым побеседовала Кетти Бочаришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Согласно Конституции Грузии, государственным языком в стране является грузинский, а в Абхазии еще и абхазский. Несмотря на это, большая часть населения Грузии не владеет государственным языком. Рассказывают Джимшер Рейфиашвили и Нона Суварян.
Обучим грузинскому как второму языку. Таково рабочее название программы, инициатором осуществления которой в 2009 году выступил президент Грузии. Педагогов, которые будут участвовать в этой программе посредством конкурса, выбирает Национальный центр профессионального развития педагогов. К 2010 году после тестирования и собеседования из 1000 желающих выбрали лишь 64 педагога. 20 из них заместитель министра образования и науки Акаки Сапертеладзе 11 августа передал сертификаты.
Правительство Грузии уважает все этнические группы, проживающие в стране, считает их полноценной частью общества, разделяет их культурные ценности. Хотя государственный язык для страны очень важен, и как полноценные граждане Грузии все должны говорить на грузинском языке. Это и есть наша программа, в которую включены более 50 педагогов.
Среди победивших в конкурсе оказалась Итея Гигиташвили, которая грузинскому языку и литературе обучает в Цалкинском районе. В армянскую школу деревни Ашкали ходит до 170 учеников.
Я чувствую, что сами дети очень хотят учиться. Не могу сказать о старшем поколении, что оно очень заинтересовано, но дети очень хотят, и они очень стараются. Я не заставляю их зубрить что-то. Предпочитаю, чтобы они учили мало, но сознательно, обдуманно.
Тея Гигиташвили в программе участвует почти год. Гораздо больше опыта у Клары Пацхаварашвили, еще одного участника программы. Она обучает грузинскому в деревне Пога Нинацминского района.
В Поге я обучаю уже 13 лет. Если этот проект не завершится через год-два, он обязательно выполнит свою миссию. Несколько моих учеников сдали единые национальные экзамены. Один из них даже получил 50-процентный государственный грант. Хорошо говорит на грузинском.
Значительная часть национальных меньшинств, проживающих в Грузии, не владеет государственным языком. По словам представителя неправительственной организации «Многонациональная Грузия» Агита Мирзоева, основной причиной этого является то, что этнические меньшинства не участвуют в процессе управления страной и не владеют информацией о протекающих в стране политических или других процессах.
Пока у людей не будет общего взгляда на то, какого типа общества мы строим, пока не будет определена роль каждого представителя, у нас будет разный взгляд на будущее. Некоторые будут говорить об интеграции, некоторые об опасности ассимиляции. Проблема в том, что мы не говорим с обществом о его проблемах, о том, что их заботит и какой выход они видят сами.
В то же время Агит Мирзоев отмечает и то, что ситуация понемногу улучшается. Все больше представителей национальных меньшинств пытаются продолжить учебу и сделать карьеру в Грузии. По словам сотрудника Национального центра по экзаменам Майи Габуния, в этом году экзамен по общим навыкам на армянском и азербайджанском языках стало меньше абитуриентов, чем в прошлом. Вместе с этим важны и следующие статистические данные.
Общие навыки на армянском языке выбрали 188 абитуриентов. Отсюда 171 подали заявку на участие в подготовительной программе грузинского языка, которая является новшеством в этом году. Что касается азербайджаноязычных студентов, общие навыки на родном языке выбрали 303 абитуриента, а в программу по изучению грузинского языка включились 274.
Иными словами, даже 90% тех абитуриентов, которые сдали экзамены на родном языке, продолжить учебу решили на государственном. В Министерстве образования и науки надеются, что программы, осуществляющиеся специально для этнических меньшинств, дадут результат. Именно поэтому педагогов отбирают тщательно. Согласно информации Министерства, в Национальном центре профессионального развития учителей для педагогов проводятся тренинги. Их также обучают азербайджанскому и армянскому языкам на разговорном уровне. Зарплата их сверхчасовой оплаты составляет 1000 лари до 550 долларов.
Сюжет подготовили Джимшер Рихвиашвили и Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Голоса» мнения простых людей. Сегодня наши респонденты на улицах Сухуми рассуждают об эффективности российской помощи де-факто Республике Абхазия. С сухумчанами беседовала Анаит Гагарян.
Голоса.
Как вы считаете, насколько эффективно будут реализованы социальные проекты за счет российских инвестиций, которые озвучены руководством республики?
Помощь от России, которая поступает в последние годы, и вот сейчас вот опять новый транш, это значительным образом, мне кажется, могло бы отразиться на нашей экономике, на социальной жизни, на социальной сфере в целом. Но учитывая то, что у нас нет механизма, серьезного механизма контроля над этими средствами, конечно, мы выражаем опасения, что они могут быть использованы полностью по назначению. Мы видим, что и по другим солидным таким вложениям, инвестициям, что очень много там возникает вопросов. И особенно, когда это касается объектов социального назначения, там, ну, что скрывать, коррупция, она, размах коррупции усиливается. И никакой борьбы с ней, с коррупцией не ведется. Это одни разговоры, начиная от высших лиц и кончая чиновниками среднего звена, все об этом говорят, но чем больше они об этом говорят, тем больше мы чувствуем, что солидные средства уходят куда-то влево. Это очень плохо. Если представьте себе, они будут копейка в копейку вложены в то, на что они, значит, для чего они предназначены, результат был бы совершенно другой.
Есть специальная комиссия, которая занимается этим делом. Я думаю, что они подконтрольные будут. Считаю, что это нормальное явление. Так и должно быть во всех цивилизованных странах, как бывает. И мы считаем, что это нормальное явление. И будет потрачено там, где это необходимо.
Проблем много, и, конечно же, необходимо поднимать конкурентоспособность местных предпринимателей. И если часть помощи пойдет на поддержку малого бизнеса, то это принесет свои плоды, потому что в действительности конкурировать с внешними игроками, с представителями мелкого и крупного бизнеса России, нам еще не окрепшим, весьма сложно.
Да, лучше всего направить это в социальную сферу, потому что это будет хорошо, и больницы, дороги, это неплохо, лучше, чем бизнес. Бизнес, он так и так, как-то прорвется, что-то будет, а дороги и все такое, это будет интереснее. Например, очень приятно сидеть в парке или в городе где-то, это хорошо. Проезжаешь по городу красиво, это лучше, гораздо лучше.
озвученных планов может сложиться так, что большая часть той помощи, о которой мы слышали в размере суммы 10,8 миллиардов рублей, может пойти на развитие именно телекоммуникаций, социальных и прочих проектов. Ну, не знаю, насколько эффективно они будут судить о развитии, значит, республики в целом, потому что бюджет развития по сравнению с этими, а именно вложения в конкретные отрасли, может оказаться меньше. Мы будем иметь хорошие дороги, хорошие школы, хорошие больницы, но промышленность и сельское хозяйство и производящие отрасли развиваться при этом будут отстающими темпами. Это не факт, что это хорошо.
Анаит Гогарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
На международной арене грузинским футболистам пока похвастаться нечем. Но, очевидно, грузинские спортивные чиновники рассудили так. Если грузинский футбол не в состоянии пробиться на международные турниры, то значит международный турнир следует завлечь в Грузию. В Тбилиси появилась идея провести в 2013 году финальную игру Лиги Европы 2013 года. Вопрос о подаче заявки на проведение этого матча грузинские власти обсудили с президентом УЕФА Мишелем Платини, рассказывает тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Грузинские власти надеются, что этот гимн Лиги чемпионов прозвучит и на Тбилисском стадионе. Для этого они собираются в ближайшие год-два провести активные подготовительные работы, после чего официальная заявка на проведение поступит в руководство Союза Европейских футбольных ассоциаций, или, как его коротко называют, УЕФА. Грузинские власти надеются ни много ни мало на проведение самой важной игры в финала Лиги чемпионов. Об этом они официально заявили генеральному секретарю УЕФА Мишелю Платини. Вот что он сказал после встреч с представителями грузинских властей.
Во время встреч с мэром и премьер-министром я узнал об их интересе стать хозяевами некоторых мероприятий европейского футбола. До этого я не знал, что здесь в этом заинтересованы. И я со своей стороны сказал премьер-министру, министру культуры и мэру, что УЕФА рассмотрит вопрос того, что может быть в будущем проведено в Грузии.
Сказал Платини во время пресс-конференции. Он не стал конкретизировать, какую именно игру можно было бы провести в Тбилиси и станет ли это финал Лиги чемпионов. Платини упомянул только чемпионат юношеских сборных. Но представители грузинских властей уверены, что смогут подготовить столицу именно ко следующему финалу Лиги чемпионов 2012-13 годов. Такую уверенность им дает и тот факт, что Платини, став 3 года назад главным официальным представителем УЕФА, активно лоббирует проведение футбольного чемпионатов в странах Восточной Европы. Именно к его личности относят решение о проведении финала чемпионата Европы 2012 года в Киеве. Это после встречи с Платини подчеркнул и мэр Тбилиси Гигио Гулава.
Хочу особо отметить отличительную политику Платини в вопросах футбола. Он старается максимально включить страны Восточной Европы в единое футбольное пространство.
Сказал Гигио Гулава. По его словам, кроме развития спортивной инфраструктуры, грузинским властям придется вкладывать средства в расширение аэропорта и подготовку гостиничного сектора. Никакие конкретные мероприятия еще не оговаривались, и поэтому власти пока не говорят, ни сколько на это надо средств, ни откуда их собираются брать. Пока есть только предложение, что игру можно было бы провести на Тбилисском центральном стадионе имени Бориса Пайчадзе. Его отремонтировали 3 года назад за счет вложений компании-бизнесмена Гочидзе Сохова. Этот и другие тбилисские стадионы Платини сегодня осмотрел вместе с несколькими специалистами УЕФА по вопросам качества спортивных площадок и подготовки к большим спортивным играм. В ближайшее время они вышлют свои общие рекомендации, после чего начнется работа по подготовке к проведению игры, говорит гендиректор центрального стадиона Сандро Шахов.
Безусловно, есть какие-то нюансы, которые надо будет поправить. О каких-то конкретных пунктах разговора пока не было. Это уже дальнейший процесс. В целом Платини остался доволен.
Это был гендиректор стадиона имени Пайчадзе. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Памятники – это наглядное свидетельство идеологических приоритетов в обществе. Когда-то всю нашу бывшую страну покрывали монументы и бюсты в честь вождя пролетариата. Но в то же время во многих городах с удовольствием ставили и памятники Пушкину. Пришло новое время, количество монументов Ленину сократилось, но памятники Пушкину остались. Время предлагает новых политических лидеров, духовных авторитетов и памятные события. О юго-осетинских памятниках рассказывает Алан Парастаев.
О памятниках Цхинвала мы попытались говорить с различными государственными служащими. Однако, кроме перечисления дат их установки, а также названий, мало о чем поведали. Примерно то же сделал и старожил театральной площади своеобразного цхинвальского гайд-парк Алан Гавараев. Но, как нам показалось, это у него получилось интереснее.
Какие памятники есть в Цхинвале?
Памятники можно градировать, как связан с событиями, в основном трагическими, войнами, там, с агрессиями со стороны Грузии. Во-вторых, это памятники, связанные с личностями. Первым памятником я бы отнес самый посещаемый памятник. Это на площади возле церкви, там изображен ангел, и он посвящен павшим в борьбе за независимость Южной Осетии. Туда очень часто возлагают венки, проводят памятные мероприятия, связанные с официальными, да, мероприятиями. Вторым таким памятником я бы очень тоже часто посещаем, я бы назвал часовню возле 5-й школы. Эта часовня располагается на кладбище, где хоронили погибших в 89-92 годах, ввиду того, что кладбище было занято грузинами, и туда не было возможности хоронить своих погибших. В траурные даты специальные делегации как-то всегда посещают и возлагают венки в память о погибших. И еще бы я назвал в-третьих мемориал, это значит памятник жертвам Зарской трагедии. Этот мемориал посещают раз в год, 26 мая, как правительство, так и простой народ, чтобы отдать дань памяти тем погибшим, расстрелянным детям, старикам, женщинам, жертвам войны с Грузией. Я и ко второй категории градации, которую я отношу, это значит памятники, которые связаны с личностями. Это, во-первых, памятник Коста Хетагурову. В его юбилее возле его памятника организуются мероприятия. Вокруг него есть неплохой скверик, и люди там отдыхают, резвятся. Второй памятник, я бы назвал памятник Пушкину, великому русскому поэту. Тоже находится в центре города. Его отреставрировали, точнее, сделали новый памятник, который взамен старого, который был поврежден в ходе августовской войны.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу воскресную программу. Обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов решил проследить исторические связи между абхазским и осетинским народами.
Исторические связи осетин и абхазов – тема большая и интересная. Ученые-этнографы потратили немало времени на изучение общих черт в культуре, быте и верованиях двух народов. Их оказалось так много, что еще в 1967 году известный абхазский ученый-этнограф Шалва Денисович Инал-Ипа в своем докладе к абхазо-осетинским этнокультурным связям, сделанным на сессии, посвященной происхождению осетинского народа, говоря об общих элементах культуры и быта абхазов и осетин, выдвинул предположение об их этнических связях. Ученый считал, что в этногенезе осетин могли принять участие в качестве кавказского субстрата предки современных абазин или какие-нибудь другие древние этнические группы абхазского происхождения. Инал Ипа полагал, что и совпадение абхазского наименования осетин «ауапс» с самоназванием абхазов «апсуа» является не случайным, а служит выражением каких-то древних этнических связей между предками абхазов и осетин. Несомненно и обратная связь. Этнический след среди абхазов и особенно абазин оставили и аланы. Равнинные абазины, помимо самоназвания абаза, называют себя также тапанта. Такое же название имеет и диалект, на котором они говорят – тапантски. Слово «тапанта» не абазинского происхождения. Известный лингвист Анатолий Несторович Генков писал, что это самоназвание имеет индоиранское, осетинское происхождение и означает «равнинный житель». немало среди абхазов и осетин и фамильных совпадений. Иногда трудно определить, какая из фамилий является абхазской или осетинской по происхождению. Однако в ряде случаев этническая принадлежность предков носителей фамилии прослеживается весьма четко. Например, абхазские фамилии Шармат, Осия, Алания в научной литературе называют несомненно аланскими или осетинскими. Известный российский археолог Владимир Александрович Кузнецов писал, что наличие таких фамилий связано с переселением и ассимиляцией групп Алана-Осетин в Абхазию в далеком прошлом. Тогда же началось встречное движение с юга на север Кавказа, когда значительный контингент древнеабхазского населения мигрировал на территорию Алании и осел здесь, заложив тем самым этническую основу современных абазин.
Рассказывал Демис Паландов. Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда. Oh!